Как знают наши постоянные слушатели, поэт американского часа Владимир Гандельсман, время от времени, дождавшись подходящего повода, представляет российским любителям стихов крупных американских поэтов. Сегодня, воспользовавшись публикацией переписки Роберта Лоуэлла и Элизабет Бишоп, я попросил Владимира Гандельсмана познакомить нас поближе с этими прославленными в Америке, но не в России, авторами.
Прошу вас.
Есть такой дикий взгляд, что американцы практичные, заурядные, необразованные, скучны. Вы знаете, Саш, даже если бы взгляд сей был верен, то американские поэты, да и прозаики, они никак в прокрустово ложь заурядности, ну, не укладываются. Слишком высок процент, ну, не вполне нормальных, чокнутых, не той ориентации, алкоголиков, самоубийц и так далее, и так далее. Ну, как говорится, мы их любим не только за это. Тем не менее, герои нашей сегодняшней беседы – два замечательных американских поэта, Элизабет Бишоп и Роберт Лоуэлл, они действительно никак не вписываются в обывательские представления.
Давайте их представим, давайте дадим краткую биографическую справку.
Роберт Лоуэлл родился в 1917 году в Бостоне и умер в 1907 в Нью-Йорке. Поэт, драматург и литературный критик, представитель исповедального направления в поэзии. Быть может, самый значительный из американских поэтов второй половины XX века, как охарактеризовала его Американская академия поэтов, подводя итоги XX века. Элизабет Бишоп родилась в 1911, умерла в 1979 году. Американская поэтесса. Она получила отличное образование, закончив частный Вассар-колледж. Бишоп постоянно переезжала с места на место. Жила во Франции в 1930-х годах, затем в Мексике, во Флориде. В 1951-м уехала в Бразилию, где прожила 16 лет. Позже Бишоп преподавала писательское мастерство в различных университетах США. Последние годы прожила в Бостоне.
Володя, какой бы параллель вы им нашли в нашей поэзии?
Вопрос сложный. Вот так сходу не нахожу я параллели в русской поэзии. Я не знаю. Просто лишь бы сравнить не хочу. Скажу только, что Лоуэлл страстен в своей лирике, почти ожесточен. Ну, скажем, из обычной картины валов, тянущих повозку, разворачивается библейская сцена. Как бубенцы звенят, когда повозка шатается на шинах меж смолою и почернелым льдом, держась дороги от мельницы к укромному трактиру. В путь тронувшись, валы слюнявят кротко и, пялясь на крыло автомобиля, взбираются на горку тяжелее. Их не касалась женщина, их скорбь, не скорбь земная, так вопил царь Ирод о месте вверх на Иисуса, глядя на Иисуса поджатые колени, царь глыб немых и царь немых младенцев. Мы Ирода давно опередили, и этот год по счету 45-й ползет громоздко, обнищав на холм спасения нашего. Что касается Элизабет Бишоп, то ей свойственна мудрая прозрачность. Все ясно в ее стихах. Poetry Review, журнал, опросил когда-то около 20 представителей тогда молодого, а было это лет 20 назад, поколения английских поэтов. Какие три поэтических сборника являются для них самыми влиятельными? И представьте себе, первое место заняла Элизабет Бишоп. Вот ее заправочная станция, стихотворение, в котором все не только прозрачно, но и прозаично и ясно. О, Господи, какая грязь на этой заправке! Все промаслено насквозь, в изношенной рваной робе цвета мазута человек, отец. Семейная, небось, автозаправка, снуют засаленные сыновья, сплошная грязь, промасленная травка растет кругом, рабочая семья. Похоже, здесь живут они. Поодаль цементное крыльцо, на нем белес, плетеный гарнитур. О, это мебель, диваны, стулья, на диване пес. Ему вольготно. Там, на табурете, какие-то книжонки, на большой салфетке. Салфетки с крупной вышивкой. О, эти расшитые салфетки! Боже мой, зачем растет бегония космата? Кто тряпку маргаритками когда-то расшил? Кто поливает этот куст водой, бензином, маслом? Что насос автомобилю шепчет? Ишь, прирос! Кто выстроил баллоны эти в ряд? Кто нам с тобою так усердно рад?
Володя, это ваши переводы?
Да, вы знаете, Саша, вот Элизабет Бишоп, мой перевод, я специально перевел для передачи.
Спасибо. Вы очень понятно объяснили. Тем удивительнее, что эта дружба Лоуэлла и Бишоп вообще состоялась. Они такие непохожие. Между тем, журнал «Атлантик Мансли» написал, что публикация переписки двух поэтов, ставшая поводом для нашего сегодняшнего разговора, стала выдающейся эпистолярной книгой. Это пишет критик, один из величайших поэтических разговоров всех времен и народов. На чем была основана дружба этих таких непохожих людей?
Ну, может быть, как раз на несходстве характеров напрашивается такой ответ. Может быть, они таким образом восполняли то, что каждому из них недоставало. Но, скорее всего, это было интеллектуальное родство. Их дружба-любовь была исключительно эпистолярна. Несколько встреч в реальности ничего к этому не добавили, кроме, возможно, разочарования.
Вспоминается подобная же не встреча Цветаева и Пастернака.
Совершенно верно. Но давайте по порядку и подробнее. Лоуэлл. Высокий, красивый, плодовитый, с регулярными вспышками, обратим внимание, психопатии, вполне чокнутый человек. Он из очень знаменитой аристократической семьи. В его роду два выдающихся поэта, Джеймс Рассел Лоуэлл и Эми Лоуэлл, и маженистка. Лоуэлл Роберт получил филологическое образование в Гарварде и в Кеннион колледже в Огайо, после чего занялся преподаванием. Он был пацифистом, отказался служить в армии в годы Второй мировой войны, за что был на короткое время заключен в тюрьму. Впоследствии, в 60-х годах, протестовал против войны во Вьетнаме.
Что только прибавило ему славы.
Да, прославился, кстати, очень интересно. Лоуэлл появился на обложке журнала «Тайм» танцующим с Жаклин Кеннеди. Ну и, конечно, стихи. Роберт Лоуэлл вдохнул жизнь в поэзии Америки в 50-е и 60-е годы, соединив под ее сводом слегка засушенный маньеризм академической поэзии и завывание Битлз. Стихи из его четвертой книги «Постижение жизни», так она называлась, грубоваты, свежи, но в то же время дисциплинированы. Тогда как в реальной жизни Лоуэлла эти качества чередовались. Его психические срывы выражались в том, что он восторгался, например, Гитлером.
Да, такие срывы сочувствия не вызывают. Я помню слова Одена, их приводит Бродский. Что-то вроде «Я не слишком высокого мнения о мужчинах, которые повсюду оставляют за собой дымящийся хвост рыдающих женщин».
Да-да-да. Но жертвы на любовном фронте были. Были. Это известно, и ссора с Оденом из-за этого была у них. Лоуэлл считал, что Оден вмешивается не в свое дело, но Оден вмешивался, то есть осуждал. В конце концов, все это Лоуэлла разрушило. Он умер в 1977 году в возрасте всего лишь 60 лет, в момент расставания с третьей женой и попыткой возвращения ко второй. А умер в нью-йоркском такси. И вот Элизабет Бишоп, которая, как знают все любящие американскую поэзию, была и путеводной звездой, и антиподом Лоуэлла в его нервически напряженной жизни. Ее поэтическая продукция невелика по объему, а у Лоуэлла огромна. В отличие от него, ее поэтические откровения, касающиеся личной жизни, неохотны и косвенны.
Вообще-то переписка Лоуэлла и Бишоп уже опубликовалась в отрывках, не так ли?
Да, но лишь сейчас вышел том, и это позволяет проследить за диалогом, письмо за письмом, в той последовательности, в какой это происходило на самом деле. Интересно, что книга называется «На воздушных путях». А ведь это название знаменитой повести Пастернака. И у Ахматовой есть стихи «Слышатся мне на воздушных путях двух голосов перекличка». В точности про Лоуэлла и Бишоп. Они познакомились в 1947 году в Нью-Йорке. В течение следующих нескольких лет Бишоп держала Лоуэлла с его нервной пылкостью на дистанции. Позже он женился на критике Элизабет Хартвик, а Бишоп стала жить с Лотой Суарес в Бразилии. Бишоп с двойственным чувством изучала экзотический диковатый фон своей жизни и доверительно спрашивала Лоуэлла, мой ли это мир или нет.
Наверное, экзотическая жизнь вне, так сказать, американской поэтической тусовки имела свои преимущества. Но отсутствие Бишоп в Америке и ее не очень-то большая производительность сказалось на недостаточном признании. Она всегда была аутсайдером, да?
Да, отчасти. Но отдать надо должное Лоуэллу, он в течение многих лет восполнял в письмах этот недобор признания и восхищения ее творчеством своим восхищением, своим признанием. Он помогал, кроме того, получать ей гранты и награды, а потом и преподавательскую работу. Но вот по возвращении Бишоп пыталась по мере сил сдерживать экспериментаторский пыл Лоуэлла. Она мягко отговаривала его публиковать неряшливые переводы из Рембо, например, опасаясь, что он станет легкой добычей критики. А вот в жизненном поведении она стремилась его приземлять.
А он ее?
Лоуэлл никогда не умел примирить в себе железную ограничительную этику пуританизма, с одной стороны, а с другой – взрывы чистейшей дикости. Он испытывал маниакальные припадки агрессии во время и после двух встреч с Элизабет, но прилагал все усилия, чтобы это не распространилось на переписку, где он пытался сохранить мир и покой. Есть свидетельство, что он даже ей предлагал выйти замуж за него. Но все это были нервические совершенно дела, не соответствующие действительности. Однажды, перепугавшись, что он не в норме, Лоуэлл заверял Бишоп в письме: «Это слишком порывистое и необдуманное письмо, куда более, чем мое состояние». В общем, он боялся, что он срывается. Он знал за собой это. В конце 67-го года, после самоубийства Лоты, подруги Элизабет, она ушла в запой, Бишоп. А будучи в гостях у Лоуэлла в Нью-Йорке, упала и просто сильно расшиблась.
Судя по всему, для обоих было лучше ограничиться письменным общением. Тем более, что оно было столь плодотворным, как мы
Абсолютно. Видим. В большинстве писем нет никаких подводных течений. В основном вежливые и такие надежные. Земные приветствия и призывания. Она его называет милый, он ее дорогой малыш. На самом деле три десятилетия рыцарской любви эпистолярной. Внимательный читатель этой переписки, возможно, будет удивлен, обнаружив, что бережно поддерживаемый внутренний огонь Бишоп обладает даже большим жаром, чем неистовое пламя Лоуэлла. Вообще, дружба, в отличие от любви, предполагает расстояние. И не зря есть такое выражение «на благородном расстоянии». Переписка Роберта Лоуэлла и Элизабет Бишоп тому превосходный пример. It's 4 in the morning, the end of December. I'm writing you now just to see if you're better. New York is cold, but I like where I'm living. There's music on Clinton Street all through the evening. I hear that you're building your house deep in the desert. Are you living for nothing now? Hope you're keeping some kind of record.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Андрей Загданский, Марина Ефимова, Соломон Волков и Владимир Гандельсман. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов и реплик вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья. Did you ever go clear?